Добрый день. Как заметил батюшка, меня зовут Сергей Владимирович. Я очень благодарен, что меня пригласили поговорить с вами, прочитать курс лекций по истории церкви. Не будем тогда тянуть время. Я прошу прощения за опоздание, очень немножко не рассчитал время, я впредь буду пунктуальней. Итак, начнем прежде всего с пособий, которые помогут вам, может быть, дополнять какие-то пробелы или лакуны, которые могут появиться, или уточнить какую-то информацию, или, может быть, если кто-то из вас по каким-то причинам не сможет присутствовать с занятием, можно будет восполнить их либо по записям, либо по вот тем пособиям, которые я вам буду рекомендовать. Прежде всего, рекомендую вам пособие протоиерея Валентина Асмуса. Это курс лекций, прочитанный в университете православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. Прочитан он был еще в середине 90-х годов. Отец Валентин замечательный лектор, язык его лекции очень понятен и четок. Само пособие небольшое, издавалось в нашем университете. Называется «История церкви». Называется «История церкви». По этому курсу готовятся наши студенты первого курса к экзаменам. Некоторые даже умудряются успешно сдать. Следующее пособие – это бессмертная монография, четырехтомник профессора Болотова «Лекции по истории церкви». Они впервые были изданы еще в конце XIX века и впоследствии пережили несколько переизданий, в том числе и современные переиздания, репринтные и обычные переиздания. Не пугайтесь четырехтомника, на самом деле тома не очень большие, и в современном издании они помещаются в одну монографию небольшой толщины. Далее очень нам поможет пособие Карташова, которое называется «История Вселенских соборов». «История Вселенских соборов». Это тоже довольно старая уже книга, но тем не менее затрагивает актуальные темы, решает их на хорошем научном уровне. К сожалению, книга охватывает период лишь с 325 по 843 годы из истории церкви. Но тем не менее будет полезно, потому что ее автор очень корректно подчеркивает, выделяет богословские проблемы в церкви. Вот именно настроение, царившее в умах богословов, членов церкви в то время, он очень умело может подчеркнуть, выделить, показать, какие-то, может быть, были бы пути для их решения, предлагает эти пути решения, выявляет очень сложные богословские проблемы, при этом делает это доступным, простым, понятным языком. Тоже вам рекомендую это пособие. Кроме этих книг, есть еще несколько монографий, которые, может быть, не относится к истории церкви непосредственно, но относится к смежным дисциплинам. Вообще вся богословская наука, она, все дисциплины богословской науки пересекаются друг с другом. Очень много смежных дисциплин. И некоторые из них, это догматическое богословие, история Византии, они действительно помогают нам лучше понять историю церкви, то есть поместить ее в какой-то контекст. В контекст исторический, в контекст богословский. Поэтому наверняка вам будут полезными лекции протоиерея Олега Давыденко о догматическом богословии. Также лекции издавались много раз, как и предыдущие пособия. Протоиерей Олег Давыденко, лекции по догматическому богословию. Есть несколько очень сложных богословских вопросов, которые решались в ранней церкви, в средние века, которые невозможно решить для себя, понять, не обращаясь именно к пособиям по догматическому богословию, которые специализируются на догматике. Также эти лекции будут полезны. И по истории Византии хотел бы посоветовать вам курс по истории Византийской империи, автор Васильев, двухтомник. Автор Васильев. Васильев, история Византийской империи. История Византийской империи. Кроме отца Олега Давыденко и отца Валентина Асмуса, остальные пособия, как вы, наверное, заметили, издавались уже очень давно. К сожалению, в течение 70 лет богословская наука в нашей стране угасала, и теперь, когда она пытается возродиться, какие-то ростки действительно уже появляются, но пока пособий современных появляется совсем немного. Наша кафедра издает учебник по истории церкви, который охватывает период с 33 по 843 годы. Выход этого учебника запланирован на осень. Но осень большая, может быть, к концу октября, как нам обещало издательство, которое сейчас собрал, появится это пособие. И как только он появится, я тут же привезу какое-то количество сюда, в электронном виде привезу, потому что именно это пособие сейчас наиболее актуально. Его писали исследователи, которые учитывают современное развитие науки, и богословской, и исторической, и поэтому учебник наиболее актуален, наиболее нов для учащихся. Учебник так и называется «История церкви» под редакцией Максимовича. Я думаю, что как только у меня появится верстка, я, может быть, уже в это время смогу с вами поделиться. Все указанные пособия, которые мы перечислили, есть у меня в электронном виде. Я, конечно, хоть даже сейчас могу кому-то предоставить копии, у кого есть с собой какие-нибудь носители электронные. Вот тогда, может быть, через Михаила. Кроме пособий, которые я сейчас назвал, у меня есть еще несколько исследований, они тоже, вы можете их использовать, тоже вам помогут. Это что касается пособий. Теперь источники. Источники по истории церкви. Источники по истории церкви. Источники, вы знаете, что при исследовании любого вопроса, какой бы то ни был исторический, богословский, философский, всегда полезно обращаться к источнику, к первоисточнику. Тот, из которого получали знания другие авторы, более поздние. Поэтому для истории церкви, для исторических наук всегда очень важно иметь перед глазами источники. Те самые произведения, которые писались во времена Средней Церкви, Ранней Церкви, и почитать их, почувствовать настроение, которым жили христиане в то время, всегда тоже очень полезно, помогает лучше усваивать пройденный материал. Я тоже рекомендую вам их почитывать. К следующей лекции я буду вам давать уже конкретные страницы из конкретных книг, чтобы вам не искать, не листать. Давайте мы их тоже запишем. Есть перечень наиболее известных, наиболее популярных исторических памятников. Это «История церкви» автора Евсевий Памфил. «История церкви» Евсевий Памфил. Евсевий Памфил. Или Евсевий епископ Кесарийский. Евсевий Кесарийский. «История церкви». Этот епископ жил в IV веке, принимал активное участие в Первом Вселенском соборе, был близко знаком с первым христианским императором Константином Великим и оставил после себя этот замечательный труд, в котором описал историю ранней церкви, историю церкви первых трех веков. Кроме него, историю первых трех веков оставили следующие авторы. Созомен. Также его труд называется «История церкви». История церкви. Сократ-схоластик, Сократ-схоластик, его труд также называется «История церкви». История церкви Сократ-схоластик. И можно записать еще историю церкви Евагрия. Евагрий. История церкви. Евагрий, епископ Понтийский. Понтийский. Эти сочинения сохранились до нас, дошли до нас в оригинальных рукописях, затем издавались на греческом языке, на том, на котором они были написаны, и уже в конце XIX века переводились на русский, и сейчас они доступны нам на русском языке. Также я передам Михаилу в электронном варианте и буду вам рекомендовать какие-то страницы или главы из этих памятников. Все перечисленные мною источники и литература – это книги, которые помогут нам с вами объять самый ранний этап истории церкви, так называемой истории Древней Церкви, который заканчивается в XI веке, 1054 годом. Я надеюсь, что в первом полугодии до Рождества мы с вами успеем весь этот курс с 33 по 1054 годы пройти. Когда после рождественских каникул, когда мы приступим ко второму полугодию, я вам дам новую литературу по истории Русской Церкви. Мы пройдем историю Русской Церкви. В первом же полугодии сосредоточимся на истории Древней Церкви с 33 по 1054 годы. Теперь давайте обратимся с вами подробно к периодизации этого периода. Периодизация истории Древней Церкви. Как я уже сказал, это время с 33 по 1054 годы. С 33 по 1054 годы. Обычно все пособия и многие авторы предлагают следующее разделение эпохи Древней Церкви. Первый период с 33 по 318 годы. С 33 по 318 годы. Это так называемая эпоха гонений. Эпоха гонений на христиан. С 33 по 318 годы. Эпоха гонений на христиан. Эта эпоха делится на три подпериода. И зависят они от того, какое отношение, как относилось государство к самим христианам, какого рода были эти гонения, потому что они действительно отличались друг от друга. Если на раннем этапе христиан считали одной из иудейской сект, то в самом конце эпохи гонений это была уже не секта, это было мощное религиозное движение, которое охватило практически всю империю. И бороться с христианством, новой истинной религии, язычеству, которое уже погибало к тому моменту, было просто не под силу. И в зависимости от того, как относилось государство к христианам, мы и разделяем вот эти вот подпериоды. Первый из них начинается в 33 году, и заканчивается в конце первого столетия, с 33 по конец первого столетия. Можно охарактеризовать этот период как время такого незнания христианства, государство не было с ним знакомо, знало только по слухам и не считало для себя какой-то опасностью христианской империи, для христианской религии. Христианство в эту эпоху активно распространяется, начинает постепенно менять даже сознание древнего человека, древнего язычника, постепенно начинает выделяться из иудейской среды, И к концу первого столетия уже предстает самостоятельной, независимой от иудейства религиозной силой. Государство практически никаких гонений в это время не устраивало против христиан, потому что и не считало их чем-то особенным. И поэтому все гонения, которые относятся к этому периоду, они связаны так или иначе с очень тяжелым апостольским трудом распространения христианства. Действительно, апостолов гнали, апостолов побивали камнями, мы это знаем из Священного Писания. Апостолам было тяжело, и все гонения, они связаны, как правило, с распространением христиан или с слухами, которые о них распространяли, люди, не знающие, что такое христианство на самом деле. Второй период начинается в начале второго столетия, и продолжается до середины третьего века. С начала второго столетия до середины третьего века. Здесь вот точные рамки указать очень сложно, указать точные года, потому что исторические процессы, они всегда постепенные, они переходят, они плавные. Нельзя точно определить какое-то настроение конкретной датой. Это всегда очень плавный переход. Поэтому мы определяем не годами, а какой-то частью какого-то века. Итак, с начала второго по середину третьего века, второй период, он характеризуется выделением христианства в обособленную силу, признание его со стороны государства религией, действительно религиозным образованием. Но как только христианство стало, обособилось в отдельную религиозную общину, государство сразу же повесило на него ярлык недозволенной религии. Что значит недозволенная религия? В Римской империи все религии делились на два типа. Дозволенная и недозволенная. К дозволенным относились политеистические религии. Политеистические религии, то есть многобожные, обычные языческие религии. А также те религии, которые исповедовали захваченные римлянами народы. Если они, при одном условии, если они не были вредны для государства. Любая религия, в основе которой лежало многобожие, оно не было вредно для государства. И любые древние религии также не были вредны для государства. Римляне вообще очень боялись древних религий, с уважением к ним относились, потому что считали, если религия существует так много веков, или, может быть, даже тысячелетий, то боги, как считали римляне, именно боги, сочли ее истиной. То есть они позволили ей существовать, потому что видели в ней некую истину, некую искру истины. Поэтому, именно поэтому римляне с уважением относились к иудейской религии. Посмотрите тексты Священного Писания. Римский начальник не может установить своих правил, не может совладать с иудеями. Они говорят, у нас свой закон, и он их слушает. Хорошо, если вы так решили, пусть будет по-вашему. Это все равно некая дань уважения к иудейской религии. Что это означало для христианства? Для христианства статус недозволенности означал постоянные гонения, которые устраивались не специально, то есть не бегали по улицам, не искали, ты христианин или ты христианин. Такого не было. Но в случае какого-то судебного разбирательства или какого-то нарушения, вот этот вот ярлык, который вешался на христиан, как недозволенной религии, он играл против них всегда. Если была какая-то жалоба со стороны жителя на христианина, его обязательно привлекут к суду, виноват он или не виноват. Расследование, даже если выявлялось, что христианин не виноват, христианина все равно привлекали к суду за принадлежность к недозволенной религии. Итак, главной характеристикой второго периода является обособление христианства, с одной стороны, с другой стороны, отсутствие специальных прямонаправленных гонений на христиан. Их не искали, их не выявляли среди толпы. Если они случайно попадались, их тогда привлекали к суду и налагали соответствующие меры. И третий период, последний период эпохи гонений, с середины третьего века по 318 год. 318 год. Здесь уже есть конкретная дата, и я позднее объясню почему. В середине третьего века христианство настолько сильно распространилось, что стало серьезно угрожать государственной языческой религии. Ни в какой конкурировать с христианством ни одна религия не могла и не может. И поэтому язычники, языческие жрецы или люди, так или иначе связанные с религией, очень сильно страдали. Они же кормились от жертвенника, они более не получали никакого дохода, люди перестали к ним ходить, люди предпочитали ходить в христианские церкви, принимать крещение. Они видели в этом некий свет спасения в тьме язычества. И поэтому действительно государство тоже несло ущерб от этого. Плюс христианство привносило в этот языческий мир такие принципы нравственности, которые язычникам были чужды. К примеру, языческое государство – это государство общественное всегда. Это государство, в котором общество активно участвует в жизни. Будь то жизнь религиозная, будь то жизнь социальная какая-то, всегда все делали вместе. И любое выделение или обособление человека из общества, когда он закрывался, хотел побыть один на один с собой, это считалось вредным и для человека, и для государства. Государство – это когда все вместе, взявшись за руки на путь к светлому будущему. А христианство говорит о том, что человек может общаться с Богом один на один. Для него Бог – это его личный Бог. Это, конечно, с ним могут говорить все, но и ты отдельно, закрывшись дома, можешь молиться и беседовать с ним. Это совершенно переворачивает представление древнего человека о существовании, о бытии в обществе. Как же так? Как я могу приносить жертвы, не приносить жертвы со всеми, а закрыться дома и молиться один? Для меня это чуждо, непонятно. И государство говорит, это вредно, не закрывайтесь по домам, идемте все вместе, будем приносить жертвы, праздновать. Пусть вино льется рекой, давайте все вместе веселиться. И происходил очень тяжелый такой раскол древнего человека, он особенно древнего государства. Если люди могли внутри себя решить, да, вот я буду молиться христианскому Богу, то государство не могло, оно несло убытки. Государство – это, ну вот, как чиновничий аппарат, армия, они несут убытки, воины отказываются сражаться. Это серьезный удар по самому государству, по языческому государству. И до тех пор, пока это государство не станет христианским, оно всегда будет нести ущерб от присутствия христиан в этом государстве. Именно поэтому появляется первое ругательство, как ни странно, на христиан. Слово, например, греческое слово «идиотес» означает «обособленный, закрывшийся в себе человек». Так называли христиан. Вот у нас сейчас это приобрело другое звучание. В древности действительно на них ругались. Ярким примером тому может служить, например, может быть, кто-то из вас слышал или читал про Сократа и его казнь. Есть замечательное произведение «Апология Сократа». Вот это яркий пример, как древний человек страдает за то, что он живет сам по себе. Его привлекли к суду и казнили за то, что он не приносил со всеми жертвы. Яркий пример этому. Почему, кстати, Сократ и называют христианином до Христа. Итак, христианство переворачивало представление древнего человека о жизни в обществе, о своем личном спасении. И государство начинало искать новые методы борьбы с христианством. случайные попадания на христиан их больше не устраивали. И они решили провести тотальные обыски, тотальные выявления вот этих вот вредителей, как они называли христиан, вредителей государства. И, ну, ничего нового они, конечно, не придумали. Мы с вами знаем прекрасно из Ветхого Завета, как языческие цари приказывали всем народам принести в какой-то момент времени жертву богам языческим. И те, кто не приносил, их казнили или замучивали. То же самое придумали, до этого дошли и римские императоры. Они решили назначить несколько дней, в которые все жители империи должны были принести жертву языческим богам. И те, кто не приносил, а это могли быть только христиане не приносят жертву языческим богам, именно и этих людей и привлечь к суду. Как их определить? Если ты принес жертву, тебе давали специальное свидетельство. Свидетельство о том, что ты принес жертву. Если у тебя этого свидетельства нет, значит ты христианин. И вот этот период, он как раз характеризуется тем, что государство специально ищет обыскивает, находит христиан, специально их преследует за одно имя христианин. Интересно, что из этой затеи государственной власти получилось далеко не много. Действительно, христиан выявляли, но кто-то сам шел на смерть, потому что понимал, что нет ничего краше, чем мученическая смерть за имя Христово. Кто-то хитростью смог избежать наказания. Были, например, такие христиане, которые подделывали свидетельства, или те, которые подкупали, и им выдавали эти свидетельства по знакомству. Были христиане, которые намерены были понести мучения за имя Христа, но их родственники из жалости к ним насильно их буквально связывали и насильно заставляли, вот вручали в руки какую-нибудь жертву и заставляли подходить к идолам языческим. Были такие случаи. Но государственная власть вот этой самой мерой так не смогла никоим образом повлиять на распространение христианства. Наоборот, христиане только укреплялись в вере. И, видя эти подвиги, новые и новые язычники обращались в веру. И, в конце концов, к 318 году христианство представляло собой уже очень весомую силу, значимую. Примерно половина жителей империи открыто признавали себя христианами. Кто-то таился, кто-то скрывался. И в конце концов, в 318 году, с появлением на императорском престоле императора Константина Великого, христианство было объявлено дозволенной религией. Дозволенной религией. В 318 году. Таким образом, христианство прошло период, эпоху гонений, и с дозволенностью уже ни один император с христианством бороться не будет. Эпоха гонений заканчивается, церковь выходит из катакомб, церковь раскрывается во всей своей красоте, во всей своей силе является миру. И после того, как был подписан этот эдикт, так называемый Миланский эдикт, он был подписан в городе Милан, буквально за несколько десятилетий христианство распространяется по всей империи практически на 100%. Более язычников уже и не остается. Буквально несколько десятилетий, и христианская церковь является базовой, христианство становится базовой религией для Римской империи. Начинается вторая эпоха. Итак, первая эпоха была эпоха гонений с 33 по 318. Вторая эпоха с 325 года по 843. С 325 по 843. Это так называемая эпоха Вселенских соборов. Итак, в 318 году церковь выходит из катакомб, является миру. И если прежде церковь была направлена на борьбу с внешним врагом, не заботясь о своем вероучении, о каких-то догматах, то теперь, когда внешний враг поборен и церковь свободна, она начинает решать внутренние проблемы. То есть выяснять богословские проблемы, определять догматы церкви, развивать христианское вероучение. Вот эти проблемы стояли перед церковью в начале 4 столетия. И на их решение ушло очень много времени. Вся эпоха Вселенских соборов как раз и посвящена вот этой вот богословской полемике внутри церкви, выяснению вероучительных истин. За это время прошло 7 Вселенских соборов, и было масса поместных соборов, и, к сожалению, от церкви откололись некоторые еретические группы, которые никак не могли согласиться с достигнутыми церковью богословскими определениями. Они считали, что церковь заблуждается, и образовали свои церкви. Эти еретические церкви, существуют некоторые из них до сих пор, они, конечно, постепенно угасают, потому что только истина может сохраниться до конца. Вы наверняка слышали о них: монофизиты, монофилиты, несториане. Ну, например, вот армянская церковь является монофизитской церковью. Хотя, может быть, кто-то из вас знаком с армянами, они не считают себя еретиками, стремятся причащаться с нами, сослужить с нами. Но, к сожалению, история церкви развивалась таким образом, что армянская церковь оказалась в стороне от истин православия. Мы тоже эту эпоху можем разделить на 3 подпериода. Первый из них начинается с 4 века и продолжается до конца 4 века, сначала по конец 4 столетия, первый подпериод эпохи Вселенских соборов. Этот период называется периодом триадологических споров. Триадологических, значит, сам термин триадология, учение о Троице. Церковь выясняла истинные определения Троицы, ее существование. Сам феномен Троицы, он, конечно, вызывал много вопросов, потому что как же так, единый Бог, но в 3 лицах? Как это конкретно определить? Как определить, как лица между собой соотносятся? Имеет какое-то преимущество перед другим или нет? Как они способны, тем не менее, быть едиными, представлять собой единого Бога и в то же время разделяться? Есть ли какая-то иерархия между ними? Все эти вопросы очень заботили христиан в самом раннем периоде формирования вероучения. И для окончательного решения по этому вопросу понадобилось 2 Вселенских собора. Окончательно православная триадология была сформирована после 2 Вселенского собора. Второй период эпохи гонений начинается в конце 4 века, и продолжается аж до середины 7 столетия. С конца 4 по середину 7 столетия. Второй период эпохи Вселенских соборов, он называется периодом христологических споров. Христология. Христология – это учение церкви о Христе, а точнее о его природах и ипостаси. Ну, мы будем подробнее об этом говорить, я вам поподробнее объясню, что значит каждый из этих терминов. А пока можно просто записать. Период христологических споров. В это время церковь пыталась объяснить, для себя уяснить и понять, каким же образом Христос, будучи Богом, стал человеком и совершил искупление. Искупление человечества, каким образом это происходило. Эти вопросы, может быть, даже наиболее фундаментальные для христианства. Ведь не было бы искупления, мы бы с вами здесь и не сидели. Только искупление позволяет каждому христианину надеяться на спасение и достигать этого спасения своим трудом, с Божьей помощью. Поэтому именно тема вопрос христологии очень сильно пошатнули, наверное, христианство в том плане, что именно в этот период откололось наибольшее количество еретических групп. Именно этот период стал таким роковым для коптской церкви, египтян, для сирийской церкви, для армянской церкви. Они остались в своей еретической темноте, в то время как церковь двигалась дальше.
А что им не понравилось?
Почему? Что им не понравилось?
А почему они решили остаться в своей еретической темноте?
Потому что они не приняли учение церкви о том, что во Христе было две природы, и божественная, и человеческая. Но одна ипостась. Одна ипостась. Они не могли понять, как сосуществуют в одной ипостаси две природы. И что они существуют, сосуществуют в одинаковой степени, равномерно, каждая в своей полноте. Потому что, например, египтяне были... Им было более свойственно приземлять человеческую природу. Они считали, что божественная во Христе природа была настолько велика, что она поглотила человеческую. Как песчинка растворилась в море, так и человеческая природа растворилась в божестве. И поэтому осталась только одна божественная природа. Они не могли понять, что если бы во Христе не было человеческой природы в своей полноте, то эта природа не могла бы быть искуплена. Вот этого не могли понять, по каким-то, я буду объяснять, по каким-то там вот таким нюансам, причинам, которые так вот сложились, что они, им пришлось отделиться от церкви. Плюс ко всему, они не были греками. В период христологических споров очень сильны были сепаратистские движения на окраинах империи. И греков стали считать захватчиками, завоевателями. И египтяне, копты, коренные египтяне, копты, всячески пытались оттолкнуть от себя все греческое, в том числе и вот это вот мнение о двух природах во Христе. Здесь наложилось и национальное восприятие греков, и их богословское восприятие христологии. Все вместе наложилось, и таким образом им пришлось отделиться от церкви. Сирийцы разные. Есть несториане, есть монофизиты, есть монофилиты, и какая-то группа небольшая есть православная. Вообще Сирия такой очень, как говорят, горячая точка. Действительно, горячая точка была во все времена. Сирия, Палестина, эти места, так сложилось, всегда были местом, где что-то бурлило. Богословские споры или какие-то военные события. Богословские споры бурлили не в меньшей степени, чем вот сейчас у нас проблемы на государственном уровне у них.
А когда вот произошли вот эти деления монофизитов и все прочее?
Они происходили постепенно. Постепенно и окончательно монофизиты откололись вот где-то в 6 столетии. Окончательно они откололись. Уже была пройдена точка невозврата. Когда...
То есть, как раз в этот период, да?
Да, именно в этот период. Когда христиане вдруг понимают, что их предки исповедовали эту религию, и перейти в православие из монофизитства невозможно, потому что это будет предательством своих прадедов. Если они жили в этой вере, они в ней укоренились, то новое поколение уже не могли от нее отказаться. Вспомните историю с старообрядческим движением. То же самое. Они понимали, что да, наверное, вот, ну, право, да. Ну, какие-то вот вопросы касаются какой-то книжной справы, да, но ведь деды наши так верили, мы не можем предать их. Вот эта верность корням, она действительно очень имеет важное значение для человека.
А кто бы справлял вот это вот монофизическое?
Было несколько лидеров в разные времена. Да, конечно, мы будем проходить тщательно, о каждом будем говорить. Сейчас мы просто раскладываем периоды периодизации. Я просто немножко подробнее их формирую, чтобы у вас уже заранее какой-то план был. Могли понимать, где и когда мы что будем, чем заниматься. И третий период эпохи Вселенских соборов – это период иконоборческих споров. Вот, казалось бы, решены вопросы Троицы, природ во Христе, основные фундаментальные проблемы христианства, вопросы христианства, не проблемы, вопросы. И главные догматические, казалось бы, прения уже позади. Но вот неожиданно в начале 8 века и по 843 годы, с начала 8 века по 843 годы, вдруг разразилась вот эта полемика о почитании икон. Возникла эта полемика благодаря тому, что к власти Византийской империи пришли люди, понимавшие христианство очень узко, которые не могли понять некую связь, которая существует между иконой, то есть образом, и тем, кто на иконе изображен, первообразом. Не могли понять, что христианская икона – это нечто большее, чем идол языческий. И эти императоры, их было целое поколение, они решили бороться с иконами, считали себя ветхозаветными такими царями, которые, как Израиль уклонялся вот в какое-то время в язычество, и цари их возвращали, так и они себя считали такими царями, которые возвращают христианство к истинному почитанию. Истинное почитание без привнесения чего-то, каких-то внешних атрибутов. Вот для них иконы были внешним тем атрибутом, который привнесен в христианство, портит его и делает его сходным с язычеством, где было распространено идолопоклонство. И, конечно же, в церкви нашлись борцы, которые смогли отстоять иконы. И таким образом, к 843 году ересь иконоборчества, это действительно ересь, потому что императоры не успокоились просто на каких-то мерах. Они решили привлечь богословов, чтобы те им сформировали некое вот вероучение, в котором иконы предстают идолами. Вот эта иконоборческая ересь просуществовала недолго. В 843 году она была окончательно побеждена. Этот день победы над иконоборчеством вошел в историю как торжество православия. Это праздник, который мы с вами празднуем в первую неделю Великого Поста. Вот он берет свое начало с 843 года. Таким образом заканчивается эпоха Вселенских соборов. В 843 году не было Вселенского собора. Последний Вселенский собор состоялся в 787 году. Но, как правило, связанные с ним вероучения могли жить и до собора, и после собора, поэтому период растянулся до 843 года. И последняя эпоха в нашей периодизации, эпоха Древней Церкви, которая называется эпохой разделения церквей на западную и восточную. Эпоха разделения церквей. Это период длился с 843 года по 1054. С 843 по 1054 годы. Да, это так называемая схизма или раскол. Но, конечно, для христианского мира это трагедия. В 1054 году восточные христиане и западные христиане окончательно разделились между собой. Почему начинается этот период с 843 года, почему это разделение длится так долго? Дело в том, что и западные и восточные церкви, западные и восточные христиане с самого начала, с самого возникновения христианства шли несколько своим путем. Не потому, что они в чем-то были не согласны между собой, не потому, что они считали друг друга еретиками, нет. Наоборот, они очень любили друг друга, этому есть масса исторических свидетельств. Но так сложилось, что западная цивилизация шла своим путем, восточная шла своим путем. И западные и восточные люди отличались и по культуре, и по менталитету, и восприятии религиозного опыта, восприятии абсолютно всего. Они друг от друга отличались. Вы сейчас наверняка чувствуете, если кто-то был вот в Западной Европе, как-то не те немножко люди, немножко по-другому они говорят, думают, мыслят, действуют, живут. И христианство, будучи и там, объединяло и Запад, и Восток. Но в какой-то момент на Западе стремление отделения от Востока на государственном уровне возобладало над религиозными чаяниями и западных христиан, и это разделение стало в конце концов неизбежным. Оно начиналось с взаимных упреков. Одни обвиняли других в том, что они не так что-то совершают, какое-нибудь таинство или чинопоследование. Другие обвиняли их в чрезмерном внимании к богословским истинам. И в конце концов вот эти взаимные распри закончились взаимными анафемами, проклятиями. В принципе, они и раньше, до 1054 года, друг на друга, ну, какие-то иерархи произносили анафемы, но потом это всегда врачевалось. Это всегда заканчивалось мирным путем, соглашением, согласием, совместным богослужением. Но вот это вот взаимные анафемы 1054 года так и не смогли врачеваться. Хотя поводы к этому были многочисленные, но все-таки западная церковь предпочла самостоятельное существование, не хотела каким-то образом смириться, покаяться, пойти на уступки. Это гордыня всегда, гордыня самый страшный грех. Вот он не позволил иерархам, некоторым иерархам Западной Церкви или и государям западных государств, в конце концов, прийти к миру с Востоком. И Восточная Церковь оказалась одна-одинешенька. Перед лицом сильного врага с Востоком, мусульманством, в конце концов, это мусульманство, мусульманские государства поглотили христианские на Востоке, даже на Балканах, и церковь Византийской империи прекратила свое существование в том виде, как она была тогда. Сейчас это уже другая церковь, даже не одна, а несколько. Они существуют, но их существование, конечно, отличается от того древнего пиршества, что ли, христианства, которое насыщало весь Восток. Вот такова периодизация древней церкви. Заканчивается она 54-м годом, как раз с разделением церквей. Очень простите, пожалуйста, а будет какой-то перерыв или мы в течение 2 часов?
Как вы скажете? Мы обычно не делаем перерыв.
Может быть, можно сегодня 5 минуточек перерывчик небольшой сделать сейчас?
Хорошо. А водичка нужна вам?
Нет, спасибо.
Спасибо. Хорошо.
Первая часть нашего занятия была посвящена вводным данным, литературе, периодизации. Ну и теперь мы, собственно, приступаем к самой первой теме. Самой первой теме в курсе истории Древней Церкви – это раннее христианство. раннее христианство и распространение христианства в Римской империи. Источником для этой темы нам служит, конечно же, Священное Писание. Именно из него мы узнаем о первых шагах христианства, сначала в Иудее, а потом за ее пределами. Самой исторической книгой из всего канона Нового Завета является книга Деяний апостольских. Книга Деяний апостольских. Можно сказать, что это самый первый и важный источник по истории Древней Церкви. В Деяниях апостолов мы находим сведения о том, как устраивалась жизнь христиан в Иерусалиме, как она постепенно выходила за пределы Иудеи, о миссионерских путешествиях апостола Павла. Далее в посланиях мы узнаем о проблемах богословских, которые присутствовали в ранней церкви. Все это очень важные данные, и они помогают нам сформировать примерную картину того, как христианство существовало в первом столетии. Ну, прежде всего, надо сказать о иудейской общине. В ее главе, во главе этой общины стоял апостол Иаков. Апостол Иаков был первым епископом Иерусалима. И, конечно, ему помогали остальные и другие апостолы в распространении христианства здесь, в самом сердце иудейского государства. Конечно, проповедь среди иудеев была гораздо проще, чем проповедь среди язычников. Никто в то время, то есть в самые первые годы христианской церкви, самые первые годы после Вознесения Христа и Пятидесятницы, никто и не помышлял о том, чтобы христианство распространялось за пределы иудейства вообще. Никто не помышлял обращать язычников. Все хотели просто донести благую весть о пришествии Мессии среди иудеев, ведь она же предназначалась, согласно их представлениям, именно иудеям. Именно иудеи были избранным народом, Господь вел их, и предполагалось, что Мессия пришел именно для них, а все остальные недостойны этого спасения. И поэтому никто и не помышлял о том, чтобы выходить за пределы Иудеи вообще. Жизнь апостолов сводилась к тому, что они, конечно, занимались обычными своими делами, но при этом благодать Святого Духа настолько была в них сильна, настолько Святой Дух в них действовал через них в народе, что многие из них исцелялись, многие получали разрешение каких-то своих проблем, и многие обращались к апостолам и спрашивали, какой силой вы это делаете. Многие хотели узнать, откуда такие чудеса? Почему Господь рассыпает свои чудеса перед иудеями? И постепенно в Иерусалиме, а затем за его пределами, стали формироваться христианские общины, жизнь которых выстраивалась вокруг таинства Евхаристии. Конечно, в то время еще не было представления о таинствах, не было учения о таинствах, но христиане понимали, что они должны вместе собираться и, как заповедовал им Христос, совершать воспоминания Тайной Вечери, совершать преломление хлеба. В такие вот вечери любви, как они известны из раннего христианства, совершались постоянно, повсеместно в Иудее. Но в какой-то момент Господь решил призвать еще делателей для того, чтобы христианство распространялось и среди язычников. И так нам Священное Писание передает сведения о призвании апостола Павла. Именно апостола Павла. Почему апостола Павла? Почему гнавшего церковь Господь решил обратить и с его помощью распространять христианство? Апостол Павел имел прекрасное образование. Он был, как известно, из среды фарисеев. У него было философское образование, риторское образование. Он был римским гражданином. Это серьезное очень преимущество. И в конце концов он имел очень горячее сердце, которое стремилась всегда честно и полностью исполнять свой долг, какой бы то ни было. Если необходимо было побивать христиан, когда он был фарисеем еще молодым, значит, он это делал самоотверженно и до конца. Когда Господь его призвал и сказал, что он должен нести Евангелие людям, он тоже это делал до самой смерти. И положил все для, ради вот этой миссии своей. Ему довольно легко удавалось создавать общины. Почему? Потому что Римская империя была единым государством. За границами Римской империи, по сути, цивилизации практически не было. Были, конечно, какие-то варварские племена, совершенно примитивные, но вся цивилизация и весь мир тогда находился вот в границах Средиземноморья и всех окружающих Средиземное море земель. Границ внутренних не было, и апостол Павел беспрепятственно мог перемещаться по всей Римской империи. Плюс к этому успешному благовествованию помогал и язык. В Римской империи было два языка общения – латынь и древнегреческий. Древнегреческий более использовался, латынь, как правило, использовалась в каких-то официальных делах, судебные, государственные, указы, а обычный народ общался на греческом языке. Многие его знали. Знали, ну вот, в какой-то степени, насколько они могли говорить, но так или иначе все изъяснялись на греческом языке. Поэтому, когда апостол Павел выходил за пределы Иудеи и говорил с кем-то на греческом языке, его, конечно, все легко понимали. Это очень сильно способствовало распространению христианства. И вообще, самые первые термины богословские, они были созданы именно на греческом языке. Плюс ко всему, у апостола Павла было римское гражданство, которое позволяло ему не только беспрепятственно пересекать одну землю, другую землю в Римской империи, но и присутствовать в разных таких местах, где собиралась интеллигенция или власти. Его не могли просто так побить камнями, чтобы не понести за это наказание. Он римский гражданин. И власть должна его защищать. Она должна способствовать его спокойному существованию в империи. И апостол Павел этим активно пользовался. Ну, конечно, не всегда. Когда-то ему не нужно было, когда-то он терпел, претерпевал. Но в целом это помогало распространять благовестие. И еще очень интересный факт, который также способствовал успешному распространению христианства. Это иудейская диаспора. Дело в том, что иудеи, кроме самой Иудеи, жили в разных других крупных городах Римской империи. Они создали здесь закрытые такие общины, при которых были синагоги, и здесь они жили уже, может быть, кто-то уже несколько десятков лет, кто-то, какие-то общины были уже вековые. И апостол Павел, приходя в каждый новый город, сначала шел именно в синагогу, вместо собрания иудеев. Почему? Потому что иудеям проще воспринять весть о том, что явился Мессия. Потому что они, как сейчас модно говорить, в теме. То есть они вот в этой культуре, в этой традиции жили много лет. Им с детского возраста говорили о скором пришествии Мессии. Они его ожидали, они жили вот этим ожиданием. И поэтому явление Мессии и речь о том, что пророки, все, что говорили пророки, сбылось, вот эта вот идея, она, конечно, быстрее впитывалась именно в иудейской среде. Но апостол Павел не ограничивался только синагогами. И это его отличало от других апостолов. Он умел говорить совершенно любым типом людей. Будь то философы, которые пребывают в такой всезнающей гордыне, такой вот сами в себе, которые рассуждают о чем-то нематериальном. Может быть, они даже приближаются в каких-то рассуждениях к Богу, но это лишь часто бывает мудрствование ради самого факта мудрствования. Они думают другими материями, они всегда где-то там мыслями далеко. Для них философы чаще всего находились над религиями. Они понимали, что языческие религии – это вот некая дань традиции, некий вот культ, которому, за которым истины никакой не стоит. А истина, она в другом, что существует нечто больше, нечто нематериальное, нечто, что они, чего они не знали, потому что этого не было в языческой религии. И вот апостол Павел, есть в книге «Деяний» как раз, по-моему, 17 главе, говорится о том, как он беседовал с философами. И как они его долго слушали, как они его с ним соглашались. Они действительно соглашались со всеми его доводами. Единственное, они разошлись только после того, как он сказал, что Бог родился. Потому что для них понятие рождения, как бы прихождение в материальный мир невидимого Бога, для них это, конечно, нонсенс. Они сочли его за сумасшедшего, разошлись. Но, тем не менее, какое-то семя веры было здесь посеяно. Известно, что именно тогда обратился Дионисий Ареопагит. Ну, сейчас, конечно, какие-то исследователи считают, что, может быть, и не было никакого Дионисия Ареопагита, может быть, это выдуманный автор. Но, тем не менее, предание говорит о том, что при этой беседе присутствовал Дионисий Ареопагит, и он, внимая учению апостола Павла, также обратился к вере. Кроме философов, апостол Павел успешно проповедовал и среди самых обычных язычников, каких-нибудь небольших поселений. Он и с ними умел находить общий язык, может быть, это не всегда получалось, но тем не менее они постепенно обращались. В конце концов, к окончанию его миссионерской деятельности известно огромное количество центров христианских в больших городах. Что это были за города? Мы можем даже перечислить и записать. Давайте вспомним послания. Кому, какие послания вы знаете? Коринфянам. Значит, была Коринфская община в городе Коринф. Христианская община в городе Коринф. Какие еще послания вы знаете?
Римлянам.
К римлянам в Риме, столице империи. Рим тоже становился постепенно одним из христианских центров. Рим, Коринф, какие еще? Галатам. Ну, Галатия – это не город, это скорее область, значительная большая такая область, Малая Азия. И здесь было несколько крупных центров. Эфес. Город Эфес, малоазийский. Город Эфес. Еще
Филиппы,
какие?
Филиппы, Салоники.
Филиппы, Салоники, или Фессалоники, как они сейчас называются. А вот эти центры. Кроме того, была большая община, очень большая, с самого начала появления христианства в Антиохии Сирийской. Антиохия Сирийская. Был крупный центр в Александрии. Был крупный центр в Карфагене. Это север Африки. Северное побережье Африки. Карфаген. Во всех крупных городах Римской империи были большие христианские общины, благодаря миссии апостола Павла. Точно неизвестно, путешествовал ли апостол Павел западнее Рима, но тем не менее, как бы то ни было, уже во II веке были общины в городе Милан, в древности он назывался Медиолан. Милан, в городе Лион. Вот это основные христианские центры. Конечно, вот эта миссия среди язычников была очень серьезным испытанием для церкви, таким шагом, который потребовал некоторого переосмысления своей миссии. Когда апостол Павел только-только начинал свою миссионерскую деятельность среди язычников, возник небольшой конфликт между ним и апостолом Петром, а точнее между апостолами, которые несли проповедь к язычникам, и теми, кто оставался в рамках иудейских общин. Это некий такой первый внутренний конфликт в церкви. Это, конечно, не конфликт, это всегда рубеж, после которого церковь еще больше после преодоления которого церковь еще шире делает свои границы, еще шире мыслит свое благовестие. Некоторые апостолы думали, что это только, что благовестие касается только иудеев, но когда пришел Павел и сказал, что и язычники получают Духа Святого, то апостолы решили разобрать этот вопрос, и в 50-м году состоялся первый апостольский собор. В 50-м году состоялся первый апостольский собор, который и был призван решить проблему. Действительно ли продолжать миссию среди язычников, достойны ли они спасения? Или же перед язычниками нельзя метать бисер? Или они действительно, их можно отнести к тем свиньям, перед которыми Господь заповедовал не метать бисер, то есть не рассыпать драгоценность Евангелия? Этот собор состоялся в Иерусалиме. Председательствовал на соборе апостол Иаков, как местный епископ. Кстати, вот эта практика председательства местного епископа, она действует в церкви до сих пор. И на соборе апостол Павел, апостол Петр озвучили свое мнение на этот вопрос. И в конце концов апостолы после долгих рассуждений пришли к выводу, что спасение достойно абсолютно всех. И что Господь пришел на землю спасти всех. Следовательно, и благовестие должно распространяться и на язычников. И вопрос, следующий вопрос, который стал перед ними, как же быть язычником? Необходимо ли им сохранять, должны ли они соблюдать иудейский закон? То есть Моисеев закон, предписание, которое исполняли все иудеи. Действительно, получалось, что если бы христианам из язычников, если язычники решили принять крещение, надо ли им сначала стать иудеями для этого? То есть быть прозелитами, быть принятыми в иудейские общины и уже потом креститься. Или же они могут быть христианами независимо от иудейской религии, от Моисеева закона. И в результате обсуждений было решено, что каждый, в какой религии он был призван, христианство, пусть таковым и остается. Если ты иудей и хочешь соблюдать Моисеев закон, соблюдай его, чтобы христиане из язычников не соблазнялись этим, чтобы для них это не было соблазном. Если язычники приняли благовестие, решили стать христианами, не надо их принуждать совершать Моисеев, соблюдать Моисеев закон. Их в таком виде призвал Христос, им в таком виде Христос даровал благодать Святого Духа, и они должны пребывать в том виде, в каком они есть. Но не должны они осуждать иудеев за то, что те соблюдают Моисеев закон. Главный принцип, которым руководствовались апостолы, никому не должно быть соблазнов, с одной стороны, и никто не должен нарушать христианские заповеди. Вот эти главные условия и для язычников, и для иудеев. Оставайтесь в том виде, в каком вы приняли христианство, но не нарушайте заповеди Христовых. Потому что христианство – это новый народ, он наднациональный, над всем, что разделяло людей раньше. Он людей объединяет. И благодаря этому принципу после Первого апостольского собора проповедь среди язычников только усиливалась и распространялась с невероятной скоростью по всей территории империи. Апостол Павел послужил для этого более всех, именно поэтому его и апостола Петра относят к первоверховным апостолам. Оба они, согласно преданию, пострадали в Риме, приняли мученическую кончину. После того, как их миссия закончилась, вот это вот благовестие продолжили нести их ближайшие ученики. В историю церкви они вошли под именем мужей апостольских, мужи апостольские. Нам известны некоторые их имена, потому что они сохранили после себя сочинения разные. Среди этих мужей апостольских мы можем назвать с вами, запомнить для себя таких выдающихся личностей, как Поликарп, епископ Смирнский. Поликарп, епископ Смирнский. Игнатий Богоносец, Игнатий Богоносец, Климент Папа Римский, Климент Папа Римский, ну и можно записать еще Феофил Александрийский. Феофил Александрийский. Их называют мужами апостольскими, потому что это ближайшие их ученики, ближайшие их соратники. Они были знакомы с ними при жизни апостолов. И они наследовали от них вот это, прежде всего, это горячую любовь к исполнению заповедей, к распространению христианства. Многие из них приняли мученический венец в конце жизни, но тем не менее всю свою жизнь они положили на распространение христианства. После них было новое поколение значимых христианских авторов. Новое поколение стали называть апологетами. Апологетами. Апологеты. Апологетами, потому что они защищали христианскую религию, христианство от нападок как со стороны государства, так со стороны философов или даже жречества, языческого жречества. Апологеты. Апологеты в переводе с греческого как раз и переводятся защитники. Защитники, апологеты. Апологеты оставили огромный корпус сочинений, в которых они вступают в диалог, в полемику с философами, с различными, с императорами, с, может быть, даже с какими-то раннехристианскими сектантами. Были такие вот раскольники, которые уже в ранней церкви пытались увести верных от истины христианства. Была большая группа таких вот сектантов, которых называли гностики. Гностики. Гностики, также в переводе с греческого, обладатели тайного знания. Эти гностики в большом количестве распространялись и в пределах Персии, и в Греции их было много. Они считали, что христианство – это всего лишь одна из сторон истинной религии, вот некое проявление истинной религии. И они пытались объединить, соединить какие-то основы христианства с какой-то своей религией. Например, в Персии – с зороастризмом. В Греции с многобожием. Какие-то философы устраивали свои какие-то системы философские, гностические. И они заявляли, что обладают тайным знанием, что Христос – это лишь одна из приоткрытых тайн человечеству. Вот они якобы обладают настоящим полным знанием о том, как, из чего состоит мир, где здесь в этом мире место человека, как оно начинается, как начинается жизнь человека, чем она закончится, что будет в будущем. Они устраивали разные системы, показывали, что человек находится в самом низу некой структуры Вселенной, во главе которой стоит некий божественный, ну, какой-нибудь ум, или, ну, какой-то вот там божественная сила какая-нибудь. И у божества есть разные ступени, которые низводят разные существа до человечества. И человек – это как бы низшее существо. И явление Христа они толковали как вот явление падения одного из этих ангелов или сил божества с ниспадения его до человечества. Ну, в чем смысл этих гностических систем, для чего они были нужны? Они были нужны для того, чтобы, как это сейчас часто бывает, какую-то выгоду себе создать. Кому-то нужна слава, кому-то нужны деньги, кому-то нужно все вместе и побольше. И все это всегда руководило разными еретиками, разными такими вот сектантами, и в частности гностиками. Они хотели прославиться, привнося в мир некоторые новые такие вот как бы религии, соединяющие одно и другое. И апологеты активно боролись и с ними в том числе. И среди апологетов наиболее известны нам такие авторы, как Ириней, епископ Лионский. Климент Александрийский. Климент, епископ Александрийский. Иустин философ. Он как раз защищал христианство от нападок философов. Иустин философ. Тертулиан, давайте запишем. Тертулиан, он тоже был из Карфагена. Киприан Карфагенский, епископ Карфагенский. Ну и многие другие, их можно будет посмотреть в пособиях, почитать какие-то их произведения. Апологеты, на смену апологетам пришли отцы церкви, уже эпохи Вселенских соборов, о них мы будем говорить позднее. А теперь давайте запишем с вами, с кем именно приходилось бороться апологетам. С какими силами столкнулось христианство в ранний период своей истории. Прежде всего, это иудейство, как ни странно. Будучи, выходя практически из иудейской религии, христианство, тем не менее, одним из первых своих врагов встретило именно иудейство. Иудеи считали христиан сектой, ну, как какие-нибудь саддукеи или ессеи, которых было много. Вообще в иудействе очень много разных ответвлений, каких-то сект. Они основывались учителями, некоторыми людьми, которые признавали себя пророками и звали за собой людей. Иудеи посчитали, что Христос один из таких псевдопророков, который вот организовал общину, некую группу людей, дал им учение, и они его распространяют. Пока христианство находилось в рамках иудейской религии, пока христиане по большей части соблюдали Моисеев закон, иудеи, в общем, серьезных таких категорических настроений не испытывали. Но как только христианство вышло за пределы Иудеи, появились нападки и упреки в том, что христиане не соблюдают Моисеев закон. Это единственный и главный упрек со стороны иудейства к христианам. Продолжалось это недолго, до тех пор, пока не стало ясно, что христианство — это нечто большее, чем просто часть иудаизма. Это серьезная сила, с которой нужно считаться. И, конечно, Моисеев закон, он просто нужен для самих же иудеев. Христианство, он не обязателен. Следующая сила, перед которой приходилось бороться христианам, это, как я уже говорил, философские системы, философы. Античная философия к началу первого века достигла серьезного развития. Были к тому моменту известны сочинения Сократа, Платона, Аристотеля. И к первому веку установилось несколько философских направлений, которые все, в принципе, разделяли. Все, кто считал себя таким вольным мыслителем, он относил себя так или иначе к трем основным ветвям философских течений на тот момент. Это эпикурейство, стоицизм и неоплатонизм. Эпикурейство, стоицизм и неоплатонизм. Не буду сейчас вдаваться в особенности этих философских направлений. Скажу лишь, что они серьезно восприняли появление христианства. Почему серьезно? Потому что увидели в этом некую угрозу своим системам. Античная философия концентрировала все свое учение всегда вокруг идеи о том, как появился мир и какое место в нем занимает человек. Христианство предлагало свой взгляд, очень сильный, доказательный, священными писаниями, текстами. И так или иначе, христианство многие начинали воспринимать тоже как некую философскую систему, которая предлагает свое мировоззрение. И поэтому, как опасного такого соперника, философские направления, особенно неоплатонизм, всячески пытался опровергнуть, искать доказательства опровержения христианских истин, доказательства того, что христианская система сотворения мира, что она несостоятельна. Юстин-философ, наверное, главный здесь апологет, он предлагает очень стройную систему против философских всех систем и дает очень четкую, ясную защиту христианства от философских нападок. Третья сила, с которой боролись христианские апологеты, это языческое жречество. Жречество. Я уже говорил, когда мы обсуждали периодизацию истории церкви, что жречество несло серьезные убытки от появления христианства. И так или иначе приходилось вступать в полемику. Полемика это сводилась к тому, что языческие жрецы говорили и показывали свои какие-то священные книги для них. Христианство же всегда руководствовалось и ставило во главу угла Евангелия. И каждый доказывал истинность своей религии. Ну, на то это и есть вера. Ты либо веришь в это, либо нет. Доказать веру, доказать истинность той или иной веры сложно. Если ты не веришь, ты не будешь верить. Поэтому жрецы, для которых на первом месте стояла выгода, в общем, никак не собирались верить в христианство. Они теряли, они несли убытки, и им надо было как-то полемизировать с христианством, что-то противопоставлять им. Серьезные проблемы жречество для христиан не представляло, а вот последняя, четвертая сила действительно стала серьезным испытанием для церкви. Четвертая сила – государственная власть. Четвертая сила – государственная власть. Как бороться с государственной властью? Вопрос в аудиторию. Никак. Нельзя бороться с государственной властью, потому что христианам это чуждо. Христиане всегда над этим. Христианство, оно над государством. Если вы живете в государстве, которое вам не нравится, значит, такова воля Божья. Это значит, такое государство вам снисполнено. Значит, мы такого государства достойны. Как бороться с ним? Как можно бороться против Бога установленной власти? Никак нельзя бороться. Поэтому христиане просто старались скрываться, лишний раз не раздражать, лишний раз не провоцировать на что-либо и молились о лучшей власти, которой они достойны. В конце концов, она пришла, вымолили. Вот. Но, конечно, пришлось пройти через жестокие гонения. Гонения, о которых я уже говорил в периодизации, действительно были жестокими, потому что церковь теряла не только обычных своих членов, но и лидеров. Часто бывает, это вот такая военная тактика, ликвидировать главных, ликвидировать каких-то лидеров. И в христианском движении тоже были свои лидеры. Это епископы, пастыри, авторы какие-то наиболее почитаемые. И государственная власть стремилась в борьбе с христианством разыскать, найти их и привлечь к суду прежде всего епископов. И, конечно, пострадало очень много епископов. Все апологеты, мужи апостольские, которых называл, многие из них пострадали. Но в конце III века церковь пришла к тому, что епископов стали укрывать. Ведь если церковь останется без пастыря, за кем пойдут верующие? Таким, например, был Киприан Карфагенский. Киприан Карфагенский имел возможность на время обысков, гонений скрываться в пустыне. Также и Александрийские епископы тоже имели возможность скрываться в пустыне. Они понимали, что они, конечно, могут здесь сейчас принести мученическую кончину. Здесь сейчас это действительно очень славно. Славная смерть, это славный подвиг. Но они, как пастыри, которые должны оставаться верными Христу и соблюдать его заповеди, они должны были вести за собой христиан. И они сочли за лучшее сохранить свою жизнь для того, чтобы укреплять оставшихся в городе христиан, для того, чтобы церковь существовала физически. Конечно, будет существовать и так, но физические ее члены тоже должны были сохраниться, они должны были принести новое потомство, которое будет также распространять христианство. И в связи с вот этими отлучениями епископов из городов, в церкви стали возникать расколы. Не ереси, а расколы. Вот ересь – это некое догматическое заблуждение, вероучительное, заблуждение просто, ошибка в восприятии христианства. А раскол – это намеренное непризнание власти епископа. Это более такое дисциплинарное явление. Оно направлено на то, чтобы расколоть общину, не подчиняться епископу. И таких расколов в церкви было несколько. Это большие расколы, которые действительно могли привести, может быть, к серьезным последствиям, но в итоге уврачевались. Итак, первый раскол возник именно в Карфагенской церкви, в Карфагене. И поводом к этому стало как раз бегство в пустыню епископа Киприана. Это III век, середина III века. Когда епископ Киприан вернулся после окончания гонения, стал вопрос о том, как принимать тех, кто во время гонения отпал. Как их принимать в церковь? Вообще, принимать ли их? Вот человек отрекся от Христа. Боялся претерпеть. Я, конечно, вот не знаю, вы сами не задавались вопросом, если вдруг вот гонение.
Задавались.
Страшно, конечно. Это насколько же были сильны духом христиане в древнее время, что с радостью это принимали. Тяжело очень остаться верным Христу в такие минуты. И появлялись падшие. Их так и называли падшие, те, кто отрекся от Христа во время гонений. Епископ Киприан предложил здесь очень жесткую систему принятия падших. И вот эту жесткую систему принятия отпавших ему и не хотели простить пресвитеры, то есть священники, которые были в Древней Церкви. Почему не хотели простить? Ну, потому что это выглядело как-то нечестно. Сам епископ убежал, а тех, кто также бежал или отрекался от Христа, он заставляет пройти очень серьезные испытания, прежде чем вернуться в церковь. Вот это вот принципа экономии, экономия – это вот некий принцип, давайте я немножко скажу, это поставление во главу, постановка во главу угла цели спасения. То есть принцип экономии – это принцип, согласно которому разрешается или возможно преступление каких-то небольших канонов или, может быть, небольшое преступление заповедей для того, чтобы в церкви восторжествовал мир и благополучие. То есть жертвованием чем-то малым ради более глобальных, для совершения более глобальных целей. Этого принципа придерживались многие, например, иерархи в церкви, когда какое-нибудь светское государство ставило им какое-то условие приступить какой-то небольшой канон, заставляло их приступить какой-то небольшой канон, чтобы в церкви оставался мир, чем-то пожертвовать. И епископ Киприан, он, может быть, пожертвовал здесь своим честным именем епископа для того, чтобы сохранить церковь. Но он понимал, что к другим христианам, в принципе, к христианам, нужны жесткие требования, иначе в церковь будут приходить ненадежные члены. И поэтому вот это вот жесткое принятие, жесткая система принятия в церковь отпавших, она и породила столько вопросов. В принципе, экономии был еще тогда не ясен. То, что сделал Киприан. А Киприан совершил подвиг. Он свое честное имя вот решил бросить на алтарь общей победы. Ну и что меня будут поносить? Ну и что я буду кому-то неугоден? Зато я спасу церковь. Я смогу сохранить жизни и совесть христиан. Должен быть жесткий отбор для тех, кто отступился от Христа. Эта жесткая система Киприана, она предполагала, что наиболее отпавшие, это ведь были степени отпавших, могут находиться в такой изоляции от общения с церковью несколько десятков лет. То есть вплоть до несколько десятков лет непричастия. Конечно, это только для тех, кто действительно совершил это падение самым страшным образом. Например, сам прибежал к государственным властям и сказал: я христианин, но я не хочу за это нести наказание, вот я хочу от него отречься и жить спокойно. Это самое страшное для христианина. Были те, кто отпадал не по своей воле, кого-то притаскивали родственники и заставляли отречься. Кто-то отрекся в результате мучений, а кто-то, может, вообще не отрекался, а, например, подделал вот эти вот справки. Свидетельство о принесении жертвы. Конечно, на самом деле он не приносил жертву, но бумажка-то есть. Бумажка как раз и говорит, что ты принес жертву, ты отрекся. Вот. То есть степени падения были разные, и мотивы у всех были разные. Кто-то, например, не хотел разделять свою семью. Но вот для кого-то тяжело было психологически отречься от веры родителей. Да, и кто-то принес жертву свой взгляд на мир. Кто-то сказал, что я отрекусь от Христа, лишь бы мои родители не страдали. Вот они, их теперь все соседи ругают, что вот они такого сына вырастили или дочь. Конечно, Христос заповедал в данном случае всегда выбирать истинный путь, уходить от родителей. Но не каждый на это способен, это тяжелый шаг. И кто-то не смог этого сделать. Кто-то остался с родителями и оставил Христа в стороне, но потом покаялся и вернулся. И такие были отпавшие. И к разным вот этим группам отпавших нужны были разные прельщения, разные наказания, что ли, или послушания, которые они должны были нести. Для самых наиболее пригрешивших, самых страшных отступников от веры была придумана схема с многогодовым послушанием, наказанием. Они должны были, максимум, что им дозволялось, это стоять возле храма. Стоять возле храма и не входить в храм. То есть в храм запрещали входить принципиально. Но они могли находиться возле храма и просить всех, кто входит в храм, помолиться об избавлении от грехов. Это первая группа. Второй группе кающихся разрешалось входить в притвор и оттуда слушать службу, слушать молитвы, пытаться как-то молиться тоже и просить входящих молиться о них. Была группа, которой разрешалось ходить в храм, но они, как оглашенные, должны были стоять только до литургии верных. То есть послушали Евангелие и ушли. И последняя группа кающихся – это те, кто стоял на службе вместе со всеми до конца, но нельзя было причащаться. Плюс кому-то необходимо было стоять или на коленях, или можно было во весь рост стоять. То есть степени кающихся и наказания, которые должны были нести, были разными. И всегда это было индивидуально. И кому какое наказание нести, определял всегда Киприан сам. Потому что это его паство, он всех прекрасно знал, и он сам определял, кому сколько лет, в каком состоянии находиться. То есть были случаи по 10 лет в каждом состоянии. По 10 лет. Почти вся жизнь.
То есть, подходя к храму, сразу было видно, какая группа
да, здесь стоит? Да. Подходя к храму, можно было определить. Вот эти более всех прегрешили, и они стоят, плачут, стенают и молят помолиться, просят помолиться за них.
У нас такое было, знаете, когда это был другой священник, и вот на исповеди нас окошница отправляет в сторону. Мы все знали, что они окошницы.
Ничего себе.
Да. Продолжение епископа Киприана. Скажите, пожалуйста, а вот в тот период вообще храмы что из себя представляли? Это были отдельные здания? И как вот несколько десятилетий это все продолжалось, если наступало новое гонение, как они могли вообще храм?
Хороший вопрос. Спасибо за него, да, действительно. Храмы были совершенно разные. Были храмы в катакомбах, то есть спрятанные. Были храмы часто домовые. Что это были за храмы? Это место, где был спрятан алтарь и какие-то вот ранние иконы, которые у христиан были, или символы. Например, там символы рыбы, изображения где-то. Креста. Церкви официальные, большие такие соборы, вот в нашем понимании, начали строить только на второй половине третьего века. Во второй половине третьего века в городах, где власти местные, региональные, были так или иначе лояльны христианам. Но как только наступало государственное гонение очередное, церкви закрывали, вот эти вот известные церкви, да, соборы, которые стоят в видных местах. Их закрывали, имущество отбирали, все принадлежности для совершения таинств, для совершения богослужения также отбирались, церкви закрывались и отдавались под другие нужды там, государства. Под конюшни, склады, ну, как было в советское время. С ними делали все то же самое. Куда уходили христиане вот в случае гонений? Они прятались по домам. Ведь по сути, конечно, по сути можно спрятаться и дома. И служить дома тоже можно, если у тебя есть алтарь, да, престол, за которым может служить священник. Все это можно спрятать. Это прятали по домам, это прятали под землю, были какие-то пещеры, катакомбы. Так и выживали, так и выживали. Были часто дома, ведь чтобы вместить большое количество верующих, должны быть большие дома. И многие христиане собирались в домах богатых людей. Богатые люди тоже были христианами. Сейчас есть христиане богатые люди. Не всегда они были бедными. И эти дома позволяли вмещать большое количество людей верующих. Но все это сохранялось в строжайшей тайне. И любой вступающий в христианскую церковь, он тоже проходил какие-то испытания. Этот период оглашения для него мог тянуться несколько лет. Он действительно готовился к этому как очень важному этапу в своей жизни. Действительно, он многим жертвовал, многое давал, чтобы в конце концов быть допущенным до основного таинства христиан, до литургии верных и Евхаристии. Вот. Собственно, как храмы и оставались. Надо сказать, что вот эта скрытность христиан в первое время, особенно где-то в середине второго столетия, она создавала для христиан неблагоприятное представление вообще о христианах. Ведь чтобы попасть в церковь и быть ее членом, то есть не каждый мог увидеть, как совершается богослужение христиан. Ходили только слухи. Тот, кто стал христианином, он никогда не расскажет, что было на богослужении. Те, кто украдкой вдруг узнавал об этом, он распространял совершенно нелепые слухи. Например, есть исторические свидетельства, в которых некий чиновник докладывает вышестоящему чиновнику и говорит, вот христиане на самом деле, они по ночам собираются все вместе, тайно, и убивают какого-то младенца, едят его плоть и кровь. То есть христиане вообще людоеды. Вот что они могли о них узнать. И эти слухи, конечно, доходили и до императора. Император устраивал облавы, потому что христиан он мог воспринять, как, например, какое-нибудь тайное общество, которое имеет целью заговор, свержение императора. Император боялись за свое место. Всегда и современные тоже правители боятся за свои места. И они борются с этими тайными общинами, какие бы они ни были. Вот христиане тайно собираются, значит, что-то замышляют. Если больше двух шепчутся, что-то затеяли. И обязательно их привлекали к суду, разыскивали. Вот. И церкви большие стали строить уже со второй половины третьего столетия. И в начале IV века их появлялось все больше и больше. И везде, где появлялись большие города, где появлялись большие селения, нужно было строить церкви, чтобы вместить как можно больше народу. Первоначальные церкви, вот такие вот большие соборы, они строились по принципу базилик, которые сейчас распространены на Западе. Это большое прямоугольное здание с колоннами, как можно больше народу вместить. На Востоке, в древности, они были распространены и на Востоке. И сохранились многие из них, сейчас можно, может быть, кому-то интересно, если кому-то интересно, я могу также прислать какие-то фотографии руин, развалин, или, может быть, сохранившихся до нас церквей, планы их, как они выглядели. Вот. Что произошло в 318 году? Почему вдруг вот эта эпоха страшных гонений закончилась? Что перевернулось в сознании императоров? Почему так тяжело гонимое христианство вдруг обрело свободу, вдруг, в одночасье? Ведь чем ближе к 318 году, тем, если проследить по источникам, тем эти гонения ожесточеннее, тем они более кровожадные, более кровавые. Это связано с появлением императора Константина Великого, или императора Константина I. Он воспитывался в вполне благочестивой языческой семье и был сыном кесаря Констанция Хлора. Его мать звали Елена. Елена, наверное, по своей натуре, по своему устроению, по характеру, вдруг в какой-то момент тоже обратилась ко Христу и стала христианкой. Ее муж не запрещал ей исповедовать ее веру, наоборот, относился положительно к ее новому увлечению. И Константин воспитывался в рамках такой привычной для нас, в рамках христианской нравственности. Плюс ко всему, будучи сыном правителя, он был прекрасным военачальником, полководцем, умело вел военные действия, участвовал смело в сражениях. И когда его отец стал кесарем, он уже к тому моменту руководил огромной армией. В день смерти Констанция Хлора войско провозгласило императора Константина своим кесарем. В то время, в конце 4-го, в начале 5-го столетия, в Римской империи была довольно сложная ситуация. Император Диоклетиан решил провести реформу управления Римской империи. Он решил, что одному императору сложно управлять такими большими территориями. И он издал эдикт о разделении Римской империи на две части, западную и восточную. И во главе каждой части он приказал назначить императора, назвав его не императором, а Августом. Август. Ну, чтобы не путать название, титулы. И каждому августу дал в помощь кесаря. Таким образом, получалось 4 правителя. 2 августа и 2 кесаря. И человеческая природа, она склонна к лидерству, она не допускает спокойного сожительства 2 властимущих, все хотят быть единовластными. И как только произошла вот эта реформа, эти кесари и августы начали драться за власть между собой. Кого-то свергали, назначали нового, тот сверженный решил вернуться, и таким образом войны продолжались на протяжении всего конца 3-го, начала 4-го столетия. Император Константин был кесарем в западной части империи, и в результате удачных военных действий он в конце концов стал единоличным правителем. Но вот в момент, наверное, наисложнейшим сражением с другим претендентом на престол по имени Максенций, императору Константину было явлено знамение. Знамение так называемой хризмы, то есть креста с изображением букв Иисус и Христос, и Иха. Он не знал, что это такое, и воины сказали, что это есть символ христианского Бога. И Константину было сказано, что ты должен изготовить знамена с этим изображением, с надписью, да, знамена, и если ты изготовишь эти знамена, ты сможешь победить. Именно это будет тебе подспорьем, помощью Божьей. И действительно, в этом тяжелом сражении, где у Константина было меньше солдат, Константин победил Максенция и стал единоличным правителем западной части империи. Вспомнив про христианский символ, он сделал его символом всего войска. Он решил обратиться к христианским епископам, он стал с ними общаться в тесный контакт, стал узнавать о том, что такое церковь, и в конце концов понял, что христианство не является для Римской империи недозволенной вредной религией, а наоборот является спасением. Потому что Древний Рим был известен очень низкими нравственными качествами населения. И христианство поднимало эти качества на очень высокое место. Христианство помогало язычеству преодолеть вот этот кризис падения нравов. Со временем Константин познал и лучше стал понимать христианскую религию, и в конце жизни он принял христианство перед смертным одром, перед смертью. Почему он не принимал христианство, будучи уже императором? Потому что он понимал, что императорское служение требует принятия очень жестоких мер по отношению к своим подчиненным, требует от императора участия в войнах, убийства, может быть, где-то даже несправедливость по отношению к кому-то. И все это недостойно поведения христианина. Он понимал, насколько высоко звание христианина. И поэтому принял христианство только перед смертью, когда завершил свое императорское служение. Так вот, в 318 году, уже окончательно приняв решение, поняв, что христианство является полезным, спасительным для Римской империи, вместе с восточным правителем по имени Лициний в Милане они подписали эдикт, в котором провозгласили христианство дозволенной религией. Эти гонения окончательно закончились, больше их в церкви не было, в древней церкви не было. Лициний был родственником императора Константина, но это не помешало в конце концов Константину вступить с ним в войну и стать единоличным правителем. Став единоличным императором Восточной и Западной империи Римской, император Константин прекратил действие эдикта Диоклетиана, и больше установления нескольких правителей в империи не было. Был единоличный правитель.
минут возьму.
Можно заканчивать, да? Хорошо. Братья и сестры, давайте тогда на этом закончим. Эпоху Галилея мы с вами рассмотрели. Периодизацию источники рассмотрели. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы?
Мне кажется, тут правда ошибка, не 318, а 313.
Миланский эдикт. 318. Это победный лицензий. Действительно, 313 год. Прошу прощения, друзья. Действительно, 313 год. Да, 313 год. Миланский эдикт, 313. Исправьте, пожалуйста. Есть ли вопросы какие-то? Братья и сестры, вы, может быть, сейчас их нету, но вы их готовьте к следующему занятию. Можно будет в конце следующего занятия на них ответить.